Это программа «Бизнес говорит» на канале Медиаметрикс «Голос российских предпринимателей». Меня зовут Рыбина Алина, и сегодня с вами мы будем рассматривать туризм как бизнес, как успешный, надеюсь, бизнес. И мне в студии сегодня помогает в качестве эксперта и экспертизы Юлия Алферова, директор Центра компетенции цифровая трансформация бизнеса, предприниматель, общественный деятель. И эксперт из сферы туризма, наш гость из Питера, Семенова Ирина, генеральный директор компании «Едем в отпуск.ру», член правления Альянса туристических агентств.
Добрый день.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я предлагаю начать. И прежде всего, Ирин, расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, как о профессионале, сколько лет вы работаете в сфере туризма и каким был ваш первый бизнес-проект?
Ну, в туризме я очень-очень давно, это 25 лет, это действительно глубоко. Начиналось все с того, что компания, в которой я работала, ей нужны были визы, авиабилеты. У нас Санкт-Петербург находится в льготной зоне финских виз, поэтому это было легко и хорошо. После этого был открыт туристический отдел в компании, и помимо экономической модели мы занимались еще параллельно туризмом. Угу. После этого захотелось открыть собственный бизнес, и этот бизнес развился в представительство крупной сети одной, потом я вывела на рынок еще пару сетей в Санкт-Петербург. Естественно, я оператор по приему, работаю я с большим количеством детских групп, принимаем группы индивидуалов, работаем с благотворительностью, с фондами, работаем с спортом. Ну и, естественно, это все вылилось еще в социальную деятельность. Раз пошла благотворительность, мы работаем.
Раз пошла такая пьянка.
Да. Ну, максимальный размер, который у нас был по выездному туризму, это 8 офисов в Санкт-Петербурге собственных. На сегодняшний день это 3 офиса, угу, которые занимаются выездом. Ну, и достаточно большое количество то, что занимается.
То есть, хозяйство есть, оно в рабочем состоянии, можно им похвастаться.
А куда же оно денется?
Хорошо, спасибо большое. Юль, ну, ты у нас частый эксперт в студиях, но тем не менее, пожалуйста, да, представься нашим зрителям, слушателям, чтобы они поняли, про какую сферу ты.
Цифровизация малого и среднего бизнеса – это один из трендов, одна из тем, которую я сейчас двигаю, защищаю. И почему именно сейчас? Сама являюсь уже, наверное, на четвертом подходе предпринимателем. Четко понимаю, что сейчас без цифры невозможно двигать и развивать малый и средний бизнес. Но если мы говорим про то, что делает государство, а это два параллельных направления, которые правильно, если синхронизировать, то будет колоссальный эффект для непосредственно тех малышей, о которых стоит чуть побольше позаботиться, то основная сейчас задача – синхронизировать те мероприятия, которые уже запланированы, на которые выделен определенный бюджет. Эти акценты оговорены в указе президента. И основная задача – помочь регионам с точки зрения и правительственных блоков, и центров поддержки предпринимательства правильно разработать эти меры, потому что есть четкое понимание, что нужно совершенствовать законодательство постоянно, развивать цифровые сервисы, платформы. Вот будет сегодня новость, тоже была, цифровой профиль гражданина запущен. Для больших компаний делается много, но нельзя забывать именно как бы субъект мало-среднего предпринимательства. И мы четко видим, что у нас есть основных два базовых документа. Это нацпроект по малому-среднему бизнесу и цифровая экономика. И если нам сейчас правильно синхронизировать эти мероприятия на уровне региона, региональных составляющих, то жизнь будет еще прекрасней. Вот. Но это не всегда видно напрямую региону. И, соответственно, основная задача, будучи еще вот в статусе такого госслужащего, поняла, какие вещи надо правильно синхронизировать, как правильно привлекать экспертов и... Центр компетенции – это на сегодняшний момент одна из историй, которая помогает региону делать связку с федеральными показателями для того, чтобы имплементировать их в регионе. Но самое главное – слышать бизнес, который является, по сути, потребителем и использует вот те или иные решения. Поэтому государство должно быть сервисным, и основная задача – помочь ему быть сервисным.
Вот отлично. Вот сегодня у нас будет контрольная закупка в студии. У нас есть представитель бизнеса из реального сектора, этот сектор туризм. Некоторые говорят, что там ногу сломят, вот и разбираться. Сейчас послушаем запрос, бизнес скажет о своей боли. Представитель, так скажем, на стыке, да, бизнеса и власти, наш эксперт сделает определенные выводы, как с этим жить дальше. Итак, Ирин, ну, все карты на стол. Чем болеет бизнес, стоит ли им заниматься? Какие перспективы?
Все карты на стол, это будет очень много, очень долго, не на одну передачу.
Ну, контурно так.
У нас бизнес делится на туроператорский, кто производит продукт, и на турагентский. Это если мы говорим о въездном и выездном туризме. Турагентский бизнес, он по большому счету сейчас находится в умирающей стадии, потому что появились агрегаторы. Это к вопросу о том, что цифры не всегда хорошо, Юля.
Не вся цифра одинаково полезна.
Да, не вся цифра одинаково полезна. Появились агрегаторы, появились электронные сети, в которых можно работать, и не всегда это получается в чистую и в белую. То есть здесь привлекаются фрилансеры для работы, потому что им некуда деваться. Люди работают без офиса, без всего, и туристы потом никак не могут понять, почему же их кинули, денег нет, отеля нет, ничего нет.
То есть гарантии в этом случае для туриста – это такая история неоформленная.
Логичнее, скажем так, больше людей любит по старинке, то есть средний класс по старинке прийти, увидеть, посмотреть в глаза, кому ты отдаешь свои деньги.
Есть в этом логика.
А не отдавать как-то волшебной пластиковой карточкой через волшебный железный ящик неизвестно куда. Да. Но у нас есть молодежь, которая любит ездить самостоятельно.
Тем не менее, этот рынок есть, и он развивается.
Да, готовы экономить свое время за счет того, что может где-то что-то рисковать, но плюс ко всему они более насыщены в знаниях. Они могут изучить, куда они идут. Но появление вот этих вот цифровых вещей, именно агрегаторов, которые могут аккумулировать в себе покупку, формирование пакетов, они дали возможность того, что клиент может вживую покупать больше, больше и больше, и таким образом агентство уже не нужно. И происходит ситуация, когда в агентство обращаются с запросом, полностью получают информацию от профессионалов и покупают…
Проконсультировать.
Да, бесплатно. Вот, на фоне…
В этом случае туроператорский бизнес перестает быть бизнесом.
Турагентский перестает быть бизнесом. Турагентский бизнес у нас остается и останется. То есть, по большому счету, турагент становится меньше, и их будет все меньше и меньше. Турагентский бизнес, скорее всего, останется для лакшери туризма. То есть, когда клиент хочет, чтобы вокруг него бегали, вокруг него носились, хочет белый кожаный диванчик, чтобы все было красиво. Для этого сегмента он останется. Либо это будут агентства, которые, наоборот, будут с выездом клиенту ездить.
Ну, то есть это упор на сервис.
Да. Если мы говорим о том, нужен ли вообще агентский бизнес, он нужен для тех людей, которые не могут поехать самостоятельно. То есть молодежь, да, они владеют языками, они владеют онлайном, они могут забронировать себе билеты на букинге, я не знаю, на где угодно, взять себе с пересадками самолеты. Но мамочки с детьми, а особенно когда у тебя двое, трое, тебе спокойнее, когда…
За тебя
ты берешь,
делают.
Да, тебя встретили, отвезли, посадили, заселили, постельное белье поменяли, накормили, все у тебя хорошо. Вот такой аспект. Хотя встречаю сейчас мамочек, которые, имея 4 детей, говорят, а нам проще поехать самим. Ну, то есть тоже есть нюансы. Это про агентский бизнес. Дальше мы вернемся к операторскому бизнесу. Здесь очень много во внутреннем туризме проблем. Если в выездном туризме у нас упала маржа, то есть комиссионное вознаграждение в среднем это 6-7% по сравнению с тем, что было раньше порядка 12-14-15%, то есть мы видим вот эту разницу очень большую. Заработки упали очень сильно. Плюс ко всему клиент ушел в онлайн. Если мы говорим об операторском бизнесе по приему, все больше ужесточаются нормы по перевозке, то есть транспортные проблемы есть, есть проблемы перевозки детей, уведомления в ГАИ, вот это вот все ужесточается. Да, это хорошо, но транспортники сейчас работают на грани рентабельности. То есть им очень тяжело.
То есть не они такие вредные, а как бы бизнес заставляет их тоже как бы выживать.
Скажем так, на сегодняшний день, вот перед чемпионатом мира, это была ситуация с установкой ГЛОНАСС, эры ГЛОНАСС, после этого изменения там лицензирования, изменения, да, и получается, как у нас недавно была пресс-конференция, на 900 подзаконных актов есть порядка 1300 еще протоколов, нормативов, которые зачастую противоречат друг другу. То есть вот эта ситуация тоже накладывает…
То есть бизнесу пока в этом некогда разбираться?
Да.
И нереально.
Нет, они пытаются, но вот это очень плохо, их не очень слышат государство, Минтранс. Сегодня тоже, кстати, представители Санкт-Петербурга поехали в Минтранс на мероприятие.
Кстати,
да. И помимо этого, ситуация с транспортниками, она накладывает работу на то, что нельзя взять… дешево, нельзя взять качественно, нельзя взять много автобусов. И, соответственно, туроператор делает меньше продукт. Выезд за город с детьми – это сложно. На транспорт накладывает.
То есть, условно, в Турцию выехать дешевле, чем прокатиться, так скажем, по просторам.
Получается так, особенно с детьми. То есть, у нас не разрешено, например, перевозить детей в ночное время. И вот этого нюанса в законе не прописано, например, что «а если это трансфер?» Прилетели дети в 2 часа ночи, а везти их ночью нельзя. Ну что, им до 7 утра сидеть в аэропорту? Вот тоже нюанс.
Загвоздочка.
Ну и таких нюансов достаточно много. Это накладывает большой удар по внутреннему туризму, который нам, по большому счету, хочется все больше и больше развивать.
Ну, то есть отсыл наших граждан там, в сторону юга Краснодарского края и Крыма, это, в общем-то, не столь выгодно и интересно, как съездить и купить готовый тур за границу.
А, нет, ну почему же туда же не на автобусе ездят? Нет, на автобусе, конечно, тоже, но тяжеловато. Тоже. Да, тяжеловато. У нас в Болгарию на автобусе ездят. Угу. А на сегодняшний день, по прогнозам, этот год, лето, 80% туристического потока россиян разделится между Россией и Турцией. То есть угу. европейские страны, да, провалились. По ценовому признаку, а большинство как раз это Россия и Турция.
Итак, то есть цифра в том числе поделила и аудиторию. То есть тот, кто ушел в онлайн, он, собственно, ему там хорошо, комфортно, он разбирается. Те, кто по старинке, это все меньше и меньше процент покупающих путевки. Еще какие-то виды направления бизнеса в вашей сфере есть, из которых можно извлечь прибыль?
А, конечно, мы работаем со школами, мы работаем с детьми.
Ура,
мы...
у нас есть выход из ситуации.
Но здесь мы опять утыкаемся, например, в тех же самых транспортников, то есть в эту проблему. Мы попадаем в ситуацию с гидами, у гидов тоже есть проблемы, когда
да,
они...
Да, слышала вот эту вот историю с гидами. Прям...
Так и с российскими гидами, и с китайскими гидами, с гидами-переводчиками. То есть проблемы эти, они достаточно глобальные. Возраст автобусов, изменение автобусов, нормативы законодательства. Вот это вот по-хорошему нужно собрать все в кучу, вот, сформировать, я не знаю, какой-то реестр и найти, которые взаимодействуют друг против друга, и собрать.
Ирина, вы же являетесь руководителем комитета на площадке «Деловой России» Питера.
Да.
Вот вам сообщество. Вот, по-моему, кажется, у «Деловой России» есть все полномочия возмущаться, собираться, проводить общественные слушания, давить, надавливать, вымаливать.
Инициировать.
В конце концов. А, ну да. Я так и думала, да, это слово инициирую.
А, не далее, как 2 недели назад.
Мы инициируем.
Мы инициируем, мы очень активно работаем. Мы как раз инициировали внесение детского и промышленного туризма в подпрограммы государственные, как раз по планированию бюджета. У нас есть программы.
Какая-то поддержка была.
Чтобы была какая-то поддержка. Именно детский туризм и промышленный туризм, как одно из направлений. Точно так же мы действительно работаем с комитетом по предпринимательству, мы общаемся хорошо с ЦРПП, мы взаимодействуем, проводим мероприятия для агентств, проводим мероприятия для юристов, в том числе с 1 июля введение кассы, ну, то есть обязательно то, что была отсрочка. Мы все дальше уходим в цифру. Уже онлайн-кассы, агрегаторы.
Уже все дальше в налоги, в долги, в цифру.
Опять же, большая часть работает сейчас с CRM-ками, выбирают разные CRM-ки. Угу. Это опять цифры, без этого уже никак. Угу. Работа с клиентами. Ну и соцсети. Соцсети – это тоже, что дает возможность работать с клиентом.
Угу. Какие-то цифровые сервисы адекватные.
Да, то есть, если, например, Москва, она в основном живет в Фейсбуке, Санкт-Петербург и регионы больше живут ВКонтакте, сейчас потихоньку переползает в Фейсбук, ну и, собственно говоря, Инстаграм, потому что молодое поколение уже не хочет ничего читать, им нужны картинки, и сейчас, и вот как я вижу, у нас идет глобальный возврат Ютуба, то есть очень активно.
Ютуб защищается, да.
Да, и получается у нас ситуация, что здесь цифра опять внедряется к нам очень глубоко. Даже школы с детскими дневниками школьными, когда
тут,
мамочки
тут
проверяют.
Да, у школь началось, это неизбежность, это надо просто принять как факт, надо понять, как с этим жить дальше. Вот про представительскую деятельность, про попытки отрасли объединиться и начать консолидированно решать вопросы там, этих самых приведений в порядок нормативно-правовых актов, услышьте нас, мы бизнес, мы теряем прибыль. Вот, Юль, сейчас прозвучал голос предпринимателя. Что конкретно режет слух вот, в реальной картине и, скажем, вот на уровне государства, коль скоро ты там находилась в их атмосфере, да, что долетает от реального голоса туда?
Долетает все, но самая основная задача, что чиновников со временем должно становиться меньше, и в принципе и так уже стало
меньше. Они вообще морально к этому готовы.
Цифровой профиль чиновника уже обсуждается, и это нормально, и мы все понимаем, что если мы содержим наше государство за наши же налоги, соответственно, лучше там будет больше цифры и меньше будет персонального принятия решений, что, соответственно, как бы эту систему сделает более совершенной. Но так как сейчас у нас где-то цифры даже идет вперед чиновников, экономика становится меньше, а информации больше, то вот та горочка, о которой вы говорили, законопроектов, перекосов в НПА и вот этих вот всех поправок, нереально ни даже Государственной Думе, ни тем людям, которые находятся в нашей стране, и большое количество вот, представителей органов исполнительной законодательной власти, информации уже гораздо больше. И каждый день ее генерится просто в невозможных безумных форматах. И поэтому, когда мы говорим о том, что те или иные ветви власти начинают оцифровывать это для того, чтобы благодаря искусственному интеллекту, по крайней мере, весь тот поток, который мы хотим отдать, а мы хотим вот эту обратную связь давать, ее начать оцифровывать, это я говорю сейчас про инициативы. Если мы возвращаемся про данные, то есть это ключевая история, чем обладает государство, и вот здесь правильная как бы задача сделать так, чтобы те данные, которые уже открыты, которыми государство ежедневно делится, они, по крайней мере, доходили до клиента, вот, а для клиента в данном случае это до предпринимателя, который может ими воспользоваться. И вот был сейчас как раз у вас комментарий по поводу, вот, что больше людей, они привыкли по старинке приходить в офис турагента, а часть покупает через карточку, не видя вообще ту компанию, которая как бы выступает неким агентом. И, безусловно, мы сейчас говорим о какой-то такой субъективной статистике или, возможно, субъективных данных, но мы о ней пока до конца не знаем. То есть, возможно, к вам ближе эти клиенты, мы еще не знаем вот этой правильной истории, связанных с онлайном, с прогнозом перетекания из офлайна в онлайн, но в государстве уже, внутри государства формируются эти данные. Дальше у компаний, которые находятся около государства, эти данные формируются. Есть куча статистических данных, связанных так или иначе с этой деятельностью. Получается, что один из важных там аспектов – это собрать для предпринимателя, для агента, для оператора данные, на основе которых можно было правильно принять решение. То есть, соответственно, у нас сейчас одна из целей – помочь синхронизировать и благодаря в том числе объектам инфраструктуры поддержки, их ресурсам, сделать так, чтобы хотя бы одно окно для предпринимателя, то есть или набор этих сервисов, ссылок на те же госресурсы, но, по крайней мере, пока это все не сольется в одну единую там некую базу, помочь не искать по многочисленным безумным сервисам государственным эти данные. Это первое, что, в принципе, начнет бизнесу чуть больше помогать ориентироваться с точки зрения как бы прогнозных реалий.
Сразу вопросик. Это поможет Ирине достучаться до Минтранса?
Это первое. Мы сейчас пока вот прям идем прям поступательно. Как максимально приблизиться там к власти и прям начать менять. Вот, соответственно, дальше. Был второй вопрос, я прям по ходу тоже фиксировала себе. Это к тому, что условно зафиксировало турагентство, уже не нужны. Вот, гипотезу вот как раз такую сказали. То есть она, в принципе, давно летает в воздухе, это, в принципе, международная практика, и вот там уже есть даже какая-то терминология там специальная, как-то именно там digital, как бы там, или консультант как-то вот называют. Хорошо, что в принципе эта гипотеза и это понятие звучит от самого бизнеса, потому что, безусловно, это обидно тем, кто был раньше в аналоговом мире, в офлайновом, потому что, в принципе, это тяжелее, тяжелее становится догнать цифровые технологии и, соответственно, перестроиться к клиенту. Самое главное, что отрасль это уже приняла. И вот, когда мы про это говорим, то понимаем, что цифра, она позволила предпринимателям и бизнесу выйти в некое в белое прозрачное поле. И вот здесь вот основной как бы вот некий такой диссонанс, когда предприниматели раньше вели свою деятельность, а если мы говорим еще раньше, там 10-20 лет назад, многие предприниматели как бы сами себе не готовы признаться в том, что сверхприбыли относительно сегодняшних, условно, очень скромных доходов, они связаны с отсутствием уплаты налогов. Или с тем, что государство еще не успело дойти до того, чтобы прописать какие-то нормативные акты, которые сейчас прописываются, и эти нормы начинают вступать в силу, наконец-то. То есть государство немножко восстанавливает свою функцию и догоняет
тот рынок, который был в тени.
Во-первых, тот рынок, во-вторых, оно начинает более основательно подходить к налоговым режимам. И вот когда у нас сейчас появился налоговый режим для самозанятых, который направлен не на то, чтобы снять дополнительные налоги с этих самозанятых, первично вывести в поле тех, у кого не было раньше возможности официально работать. То есть государство до этого никак не назвало этих людей, не создало для них никакого нормативного поля. То есть это люди, то есть они были под угрозой. Соответственно, на сегодняшний момент это очень легкий и такой, мне кажется, даже там, беспрецедентный с точки зрения мира шаг, когда за одну минуту можно там этот чек выбить. Соответственно, это пример, когда идет трансформация налоговых режимов, которые говорят, что не надо совсем сложно, а один из критериев был как бы сложно для предпринимателя как бы вот вести весь этот документооборот.
Человек-то тоже с болью на этот свет появляется для мамы. Вот.
Но...
это такая
аналогия. И, соответственно, если как раз мы приходим к тому, что и государство, пока оно этот цифровой налоговый режим и другие вводит, оно, безусловно, его передает предпринимателю, и предпринимателю становится легче, и он таким естественным путем начинает легализовываться. Соответственно, безусловно, когда мы говорим, что не зная цифры и с отсутствием как бы, информации о том, как с этим работать, происходит разрыв. То есть вчера я зарабатывал, а завтра я не знаю, как с этим зарабатывать. Основное как бы преимущество цифры, чем быстрее ты к ней придешь, тем быстрее ты научишься с ней зарабатывать.
Не в данном сегменте.
А мы сейчас вот я прям вот хочу как бы на него имплементировать. И получается, что те, кто успел, допустим, перепрыгнуть и возглавить условно цифровые технологии, ну то есть лучше ими управлять, чем они будут управлять там твоим бизнесом.
Бардак лучше возглавить.
Да. Вот, соответственно, но так как цифра, она наоборот про структурирование, про наведение порядка, то получается государство идет путем наведения порядка у себя внутри, то есть оно, во-первых, преследует такую цель, во-вторых, оно старается, несмотря на постоянные смены команд, то есть есть четкое понимание, и мы видим очень позитивный тренд. Но основная эта задача еще успевать бизнесу помогать и делать так, чтобы у нас те, кто привык работать классическими консервативными методами, они или благодаря государству этому научились, а это у нас меры поддержки, то есть у нас есть цифровые сертификаты обучающие, у нас есть меры поддержки консультационные, когда хочешь приди, тебя обучат. И вот здесь вот государство уже вышло в это направление и говорит, что мы готовы тебя условно протащить, погрузить в акселератор, в цифровой акселератор, то есть что тебе нужно сделать, это если мы говорим к предпринимателю, для того, чтобы тебе помочь.
Главное, чтобы ты остался бизнесом, да?
Да, то есть и желание спасения, то есть мы сейчас не заходим с контрольно-надзорной стороны, мы сейчас говорим именно про то, что вот мы придумали, государство говорит, мы хотим тебе передать это. И если ты привык к консервативным способам работы, то мы тебе готовы помочь эту цифру в твою работу внедрить. И здесь получается, что самый такой критический переход, это переход именно из аналогового в цифровой мир, особенно для туристического бизнеса, который очень чувствует это как бы сильно остро на себе.
Да, это впечатление, это эмоции, здесь все-таки как-то нужно.
Здесь получается, вот насколько я вижу сейчас, две такие развилки. Безусловно, часть деятельности, она перейдет в цифру. То есть, если мы говорим...
Всё принимаем как факт.
То есть, вся связь государства и отчетность, почему государство вводит это? Для того, чтобы стало меньше людей, которые это обслуживают, администрируют, и для того, чтобы, в принципе, у субъекта предпринимательства теперь стало минус один кадровик, минус один бухгалтер. То есть, это теперь может делать, например, банковский сервис. А раньше это нужно было искать там 4 человека там, на аутсорсе, как-то им непонятно платить. И когда это начинаешь понимать, ну, вот я уже за пару минут это объяснила. Основная задача, что у нас пока предпринимательское сообщество не готово, особенно, допустим, туристическое сообщество, потому что к нему никто не вышел, не рассказал, не разъяснил. И получается, что если мы говорим, что у нас клиент, который хочет персонального общения, то есть мы как раз с точки зрения маркетинга, это нормально, что часть людей будут приходить в офисы, они хотят видеть, они хотят именно персоналки. Но все, что должно облегчить жизнь предпринимателю, оно влетает в облако, оно максимально завязано на телефон. Но именно, допустим, часть, связанная с коммуникацией, здесь уже на усмотрение, безусловно, своей компании. Получается, что при правильной такой комбинации кто-то может уйти полностью в диджитал, и никому не нужно встречаться со своим там, потенциальной аудиторией. Кому-то нужно приглашать на белые классические диваны, открывать каталоги и рассказывать о том, как красиво выглядит то, куда вы поедете. И это абсолютно другой стиль, и это зависит тоже от культуры, получается, аудитории, которую вы собираетесь там, ну, вести или направлять, или продавать те или иные продукты. И получается, что цифра, она не должна обрушить вот этот бизнес, который связан тоже с персональным общением. Она должна появиться в тех как бы, частях вашего там, бизнеса, которые у вас занимали раньше большое количество там, времени. Вот. Потому что в любом случае мы понимаем, что цифра – это хорошо, но мы все за персональное общение. И уже персональное общение, кстати, стало цениться, и оно дороже, безусловно, уже, чем цифровые какие-то коммуникации. И, соответственно, здесь, понимая…
У робота скидку не попросишь онлайн.
Это да, но зато он проанализирует ваш социальный капитал и еще вам даст за какой-нибудь лайк на Фейсбуке, еще какую-нибудь дополнительную скидку. И получается, что если вот эти фишки как государственных ресурсов, цифровых платформ правильно интегрировать в свой бизнес, но при этом очень хорошо коммуникационно чувствовать маркетингово свою аудиторию, при правильном балансе вот здесь вот переход возможен. И самое главное, что государство, когда сейчас подгружает большое количество обучающих хороших программ, особенно в регионах, для предпринимателей. Центры поддержки предпринимательства у своих предпринимателей запрашивают, чему вас обучить, чтобы это помогло вашим сотрудникам, каким-то вашим цифровым технологиям быстро внедриться. И основная задача, наоборот, бизнесу сказать. То есть государство уже к этому пришло. Безусловно, сами чиновники и руководители центров поддержки предпринимательства не принимают решения. Они запрашивают у вас. И основная наша задача сделать так, чтобы вот этот запрос, который иногда может оставаться на площадках общественных организаций, и самое это ценное – это экспертиза. То есть большое спасибо вам за то, что вы постоянно про это говорите, потому что у нас не происходило бы совершенствование вот этого процесса, такого клиентоориентированного государства, без обратной связи. То есть молчание предпринимателя, оно приводит к тому, что государство говорит, ну раз с нас ничего не хотят, мы сами этот сервис, условно, там какую-то законодательную инициативу там придумаем. Поэтому, когда там, побыв чиновником, я прекрасно понимаю, что или нужно что-то предложить, или чиновник что-то сделает. То есть он предложит, он защитит, он отчитается.
Если у тебя есть проблема, приди с вариантом ее решения и скажи, хочу вот, чтобы было так, и тогда тебя могут услышать и могут помочь. Вопрос в том, что цифра у нас изменила очень сильно агентский бизнес, угу. Именно в том сегменте, что раз это стало через цифру, агрегаторы, это стало просто, и теперь у нас поступает предложение от Ростелекома, от Мегафона, от Сбербанка. Соответственно, они стали делать эти же предложения и у себя их интегрировать. И это не только так.
Они стали платформой такой.
Да, и получается, что это клиент, который мало того ушел к агрегаторам, теперь он уходит к дружелюбному себе Сбербанку, а Сбербанк это, сами понимаете, какой объем, где получает еще кэшбэк. И уровень лояльности, и бонусы спасибо. Угу. И, соответственно, а при марже в 5%, 5-6, ну 7 максимально процентов, а еще при оплате карты, чтобы получить кэшбэк, это до 2,8, до 3,2 доходит. В принципе, остается очень небольшой кусочек, и с оттоком клиентов здесь агентством не выжить. Угу.
А уточнение, они, получается, с вами конкурируют по какой части? Ну, то есть, условно, клиентов забирают именно
пакетные туры продают.
Пакетные туры.
Да, притом это реклама, это уже идет смс-ками. То есть, клиентская база Сбербанка, например,
не глобальная. Через партнеров. Правильно они
и через
делают?
Партнеров, и смс-ки.
Ну, то есть, они расширяют не банковские и сервисы, правильно? И не так, как сотовый оператор, там, Мегафон и прочее. То есть, они тоже выходят в некие дополнительные направления, которые они диверсифицируют для себя, правильно?
Да, да, они не предлагают партнеров, а они у себя это интегрируют, получается.
Ну, то есть, с точки зрения развития…
Вот цифра дала возможность уводить еще больше.
С точки зрения конкуренции, как бы можно сказать, что здесь в каждой развивается как бы в своей мере. Вопрос в том, что как сделать так, чтобы, условно… теперь в новых реалиях успевать конкурировать с этими, правильно?
Мы не можем конкурировать с Мегафоном, со Сбербанком. Я считаю, что сапоги должен делать сапожник, а пироги печь пирожник. Ну, то есть вот здесь вот как раз нюанс, потеряв живой сегмент турагентского бизнеса, мы теряем впечатление, мы теряем эмоции. Когда у меня девочки, они знают, в каком магазине что купить, где можно купить детское питание, и как пешком дойти от одного места до другого, этого робот не скажет.
Вот это самое ключевое, что хочется купить, когда мы говорим о продукте эмоциональном и верифицированном человеком. И вот здесь я почему говорю там, про стиль там, личности и культуры потребления, то есть получается часть людей, они хотят уходить в сервисы, где отсутствуют люди, потому что они хотят быстро, за 3 секунды, им
как
нужно…
Как я говорила, вначале они готовы экономить на времени.
Да, соответственно, часть людей хотят услышать, поговорить, то есть кто-то приходит еще в магазин, еще по ходу обычно разговаривает, допустим, с кассиром, с таксистами люди разговаривают, это совершенно другой тип личности, и получается, что здесь с учетом этой коммуникации необходимо продукты предлагать. И самое главное, что мы говорим про то, что… Вы продаете то, где были сами люди, и они делятся своими данными, своими ощущениями, конкретной консультацией, и получается здесь условно продажа опыта, продажа вот этого консалтинга.
И в этот опыт мы вкладываем достаточно большое количество денег.
И
то
вот
есть
это конкурентное,
компании…
кстати, преимущество, которого нет у платформ. Потому
вот,
что,
уважаемые коллеги, вы сейчас так заговорите, что я как, собственно, модератор вашей…
Мы уедем отдыхать куда-нибудь?
Да мало того, уедете, 45 минут пройдут. Они уже, собственно, на грани, поэтому
до канадской границы не добежим.
Давайте мы с вами вот от проблем сейчас вернемся к путям, вернее, к возможностям, к ресурсам по развитию. То есть, ну что делать? Все, то есть мы приняли как факт, что у нас цифра отбирает кусок хлеба, отбирает рынок, другие
давайте
большие…
Давайте возглавим.
Да, вот я предлагаю, давайте, есть какие-то формы, может быть, это позволит нам, вот как санкции включили, да, у нас сразу люди начали сыры делать. Вот,
ну, неожиданно.
Ну да, совершенно неожиданно. Как сейчас должен развиваться туристический бизнес в условиях развития цифровизации? На что обратить внимание, какие, возможно, новые направления бизнеса развивать? Давайте пофантазируем.
Во-первых, у нас очень шаткий закон, в который мы уже вносили изменения, инициировали. Вот, и сейчас, опять же, есть изменения, закон будет пересматриваться, и мы говорим именно о туристическом законе. Точно так же хотелось бы поговорить именно о поддержке туристического бизнеса, который сейчас заброшен. Mm-hmm. Вот, о развитии новых маршрутов. Например, в Санкт-Петербург люди уже не готовы приезжать по стандартной схеме. Эрмитаж, Петергоф, Екатерина. Эрмитаж, Петергоф,
я
Екатерина.
Я вообще-то просто 3D посмотрела, там так много народу.
Да. Вот.
К вопросу о цифровизации.
Люди хотят видеть совершенно другие программы. Очень много музеев включили интерактивные программы. Но интерактивные тоже своеобразные. Санкт-Петербург, он все-таки город такой камерный достаточно. Но появились 3D-инсталляции, появились виртуальные музеи на сайтах музеев. Это хорошо, но это опять же загоняет наших детей в гаджеты. А у меня цель, вот я продвигаю, например, промышленный туризм, социальный туризм, вытащить детей оттуда и объяснить, что от момента молоко в холодильнике, откуда оно появилось, из магазина от коровы, вот, что между коровой и вот этим пакетом в холодильнике стоит очень большой сегмент.
Бизнес-процесс.
Да, очень большой сегмент людей и бизнес-процессов, которые происходят, и дети этого не понимают. Для них вот все в гаджете быстро, хоп-хоп. Вот из этого хочется вытянуть и показать, потому что то, что мы сейчас можем... У меня просто маленький ребенок. Вот, дать ребенку какими-то хобби, какими-то внедрениями, на что его спровоцировать, и дать ему понимание того, что происходит в мире и что нужно миру. И вот как раз на стыке вот этого, вот когда у нас два кружочка пересекаются, вот здесь сформируется его будущее, которое для него будет хорошо и полезно. Потому что иначе у нас сейчас в связи, опять же, с цифровизацией, в том числе, то, чему учат на первом курсе, зачастую к третьему устаревает. И дети, получающие сейчас на четвертом, пятом курсе дипломы, ну, там магистратуру, да, они получают дипломы в принципе уже несуществующих профессий, которые не будут востребованы. Вот это нужно тоже внедрять и в том числе профориентировать, наверное, как-то направлять детей, направлять в том числе и эмоциями.
То есть показывать... туризм профориентационный – это одно из перспективных направлений?
Я считаю, что да.
А можно чуть-чуть подробнее про промышленный туризм? Что это? Это мы лазим по заводам?
Промышленный туризм разделяется на очень большое количество сегментов, начиная от диггерства и сталкерства.
Да, это у меня вот сын увлекается, я понимаю, что это какой-то там зомби-апокалипсис, он ждет там какие-то заброшенные заводы. Ну, поэтому...
это вот диггерство, сталкерство, это экстремальные виды промышленного туризма. Нет, это дети должны видеть как раз вот эти бизнес-процессы, как все это происходит.
По мороженка. Крайней мере,
да, по крайней мере.
Сапожки.
Попробовать, пощупать, чем пахнет. Ой, помните, у нас в детстве была книжка «Чем пахнут ремесла».
Да, да.
Вот, что столяр пахнет краской, клеем, стружкой.
Стамеской.
Стамеской. Как стамеской можно пахнуть? Это инструмент.
Может.
Кондитер пахнет там ванилью. То сейчас чем пахнет компьютерщик?
Ох, он пахнет потом и кровью, ей-богу.
Вот,
особенно,
то есть,
если он,
чем пахнет программист? Вот, и есть масса профессий, которых уже не существует, это тоже достаточно интересно, при том, что у каждого крупного предприятия есть свой музей, который затрагивает и историческую,
да, в Туле музей,
и историческую часть, и затрагивает часть, которая идет военно-патриотическая, потому что вот в Санкт-Петербурге, например, большинство заводов работало даже во время блокады, вот, и это интересно. И плюс ко всему, как все это производится.
Ну, то есть,
это развитие территории.
Целевая аудитория – это дети. Вот для развития.
Наверное, не только. Потому не что только. Промышленный туризм не только для детей.
У нас человек меняет свой вид деятельности порядка 5-9-10 раз за свою жизнь. То есть это в школе мы деткам помогаем узнать, как все это происходит.
Профориентация.
Нет, это сначала только познакомиться. Потом профориентация, когда мы знакомим детей с профессиями, они могут выбрать и перед школой. Дальше они закончили институт, Вышли, и куда работать, куда работать, и не знаю.
И официант в ресторане, да, и уборщик.
Да, ну, было модно экономистов выпускать. Выпустили кучу экономистов, они благополучно стоят, торгуют фенами в МВидео на зарплате 30 тысяч. На будущий год стало много юристов, модно, но они стоят рядом, торгуют тостерами. А вот, которые в 8 классе или там в 7, в каком сейчас выгоняют, не пускают в следующие классы, ушел в училище учиться мальчик Ваня, потому что был двоечником и троечником, пошел, выучился на сварщика, и на сегодняшний день, в связи с тем, что делать ему вот было нечего, учился, и был у него наставник. Но за эти 2 года школы и 5 лет института, или 4 сейчас учатся, то он уже сварщик 12-го разряда, и получает 120. 6,
у нас только 6-е, я сама сварщик.
Да, хорошо, погодите, я видела 12-е. Получает реально 120 тысяч. Он востребован, его ищут.
Я боюсь потерять
свою профессию. Что вы делаете? Вот, и вопрос в том, что вот она разница. Дальше это у нас переходный возраст, когда исполняется 35-40, когда человек начинает искать себя. Но и человек предпенсионного возраста, который, вот он уже реализовал себя, и ему хочется уже что-то для себя. Это вот все сегменты, которые можно перепрофилировать.
То есть, условно, мы сейчас от маршрутов туристических ушли в маршруты профессиональные, и это тоже про туризм.
Это не только это. Есть, вот как мы сегодня обсуждали, есть усадебное хозяйство, есть экологические тропы, есть тропы здоровья, есть очень много всего. Развитие детского туризма. Нужно помочь переформатироваться вот этим вот агентствам и туроператорам, которые делали стандартные туры и делали программы, которые сейчас уже не нужны, которые не актуальны.
Повернуть их голову в другом направлении.
Дать им возможность. Вот, смотрите, мы вот, вас вот здесь вот можем помочь, подтолкнуть. Угу. Беритесь. Угу. И тогда не будет ваше агентство умирать, а будет ситуация, когда вы сможете перепрофилироваться и свой опыт как раз направить в другое русло, но в том же самом туризме.
Такой большой вопрос. Если речь идет о промышленном туризме, насколько охотно все предприятия и вообще объекты предпринимательства участвуют в таких программах?
Не очень охотно.
Не очень охотно.
Не очень охотно. Для этого нужно вкладывать деньги, для того, чтобы сделать определенный туристический маршрут, чтобы не мешало это ни работникам, не мешало это туристической группе. А для того, чтобы это сделать, нужно понимать, для чего это делается, что в конце. То есть, это ситуация кадрового голода, о которой мы только что сказали, в том числе.
Пришел на предприятие, посмотрел, как шины клево делают, да, и остался.
Да, это маркетинг, потому что, посмотрев, как делают, допустим, велосипеды, ребенок, покупая велосипед, будет говорить, я хочу вот этот, потому что я знаю, как из чего у него звездочка сделана. Угу. Это очень хорошо заметила пищевая промышленность, потому что это реально
шоколад,
работает.
Шоколад, мороженое, да.
Шоколад, мороженое, вот молоко, даноны. Йогурты, вот они прочувствовали очень хорошо, потому что этот сегмент работает.
То есть, они, в принципе, вот эти вот туры, самые первые-то и тогда и начали.
Да. Кока-Кола, Балтика, они прекрасно работают, но это западный сегмент, здесь заводы сразу строились туристическими.
Внутренняя, корпоративная была.
Да, автомобильная промышленность.
То есть, Юль, вот правильно ли я услышала, и можно ли это интегрировать в те программы поддержки предпринимателей туристической сферы, что пойти, в общем-то, на контакт с предприятиями, да, с большими крупными производственными предприятиями, подготовить их, возможно, если они войдут в маршруты наших туристических компаний, да, дать им какую-то, приведите музей в порядок, там, приведите территорию в порядок. В конце концов, это тоже важно, визуальное восприятие.
Даже не только это. Здесь нужно именно, чтобы были разработаны программы, в чем мы тоже готовы помочь, которые будут адаптированы под определенный возраст. Да. То есть здесь мы можем привлечь, опять же, и вузы, и...
То есть здесь уже прям
можем задействовать прямо вот кластерно.
Да, но самое главное, что ту или иную программу необходимо писать с привязкой А к территории и непосредственно всем участникам. Здесь государство, когда говорит, что мы за вас что-то напишем, тоже неправильно. И здесь мы говорим, что...
Но оно и все равно не пишет.
Да, оно может принять верифицированный некий продукт, который, заявят сами предприятия, общественники, эксперты, но этот продукт не может быть авторством или одних, или других. То есть, когда он создается, он, безусловно, должен привлекать к написанию всех. И вот у меня там есть немножко с одной стороны, другая точка зрения, когда предприятия даже готовы бесплатно пускать. Вопрос к мотивации и у кого какая социальная ответственность корпоративная. И поэтому тоже делаю такие туры в свое время в Московской области. Сейчас мы их переформатировали под туры как раз предпринимательские. Многие не хотят за это брать деньги, но здесь две развилки. Это наш наша социальная ответственность, мы хотим, и это одна норма, и здесь нужно тоже ее регулировать. С точки зрения продукта, здесь необходимо не только одному предприятию к этой истории в принципе подключаться. И сейчас я знаю, насколько, например, там по Удмуртии промышленный туризм как раз на уровне региона именно воспринимается как некий один из трендов. А для
он
этого...
еще у них объединился с военно-промышленным, да, получается, и связки
здесь,
очень хорошо.
Да, и здесь как бы могут быть несколько развилок, о которых вы правильно сказали, там где-то в военно-патриотическую, где-то там в сладкую, в предпринимательскую, написав совместно на уровне территории, вот это самое основное как бы вопрос самоорганизации.
Если сама есть... территория должна захотеть, найти участников, которые все это организуют и примут участие.
Да, и как я говорю, да, стейкхолдеры, лидеры каждого этого направления внутри государства, внутри общественного сектора, кто возглавит и поведет за собой этих предпринимателей, потому что не все готовы что-то писать, кто-то готов присоединиться. Так вот, наличие вот этих лидеров, оно говорит о том, что мы продукт можем написать. И пример Удмуртии, когда, допустим, несколько лидеров разных как бы сегментов, они соединились.
Ну, вот мы сейчас как раз над этим работаем, а вообще у нас дискуссия так забавно сливается к тому, что все-таки верхи не хотят, низы не могут. Я думаю, коммунизм мы не построили, но ситуация опять туда же.
И тем не менее, у нас всегда есть о чем с вами будет поговорить и вне эфира, и в следующих программах. Наша передача подошла к завершению, к логическому. Большое спасибо, что поучаствовали в такой жесткой теме развития туризма, особенно когда внутренний и особенно когда это профориентация. Напоминаю, Ирина Семенова и Юлия Алферова были сегодня в студии, очень много говорили, даже успели посмеяться. Это программа «Бизнес говорит». Спасибо вам огромное.
Спасибо.
И до новых встреч.